Дары судьбы?
Да.
Ту-ду-ду-ду. Вот она, философия, да? Ну, это уж каждый по мере своего представления, свои. Кто-то говорит дверь, кто-то, видимо, по голове, а кто еще по какому месту, не знаю.
У меня только с одним ассоциируется.
Сейчас.
С чем? Я не понял. Это кошка?
Не надо.
Так, ну мы начали.
Можно вопрос?
Можно.
Сразу же. Сидел, перемену думал. Как определенно интуиция в разрыве от дискурса? И вообще, определенна ли она?
Никак. Такая и не существует никакой такой интуиции,
да,
которая была бы чем-то неопределенной. Нет, вы же поймите, когда мы говорим с вами об интуиции, что на русский язык как раз и переводится созерцанием. Вообще это слово, ну, то есть можно использовать латинское contemplatio, можно ведь использовать латинское спекуляцию, можно использовать латинская интуиция. Просто интуиция, например, в самом латинском языке, как правило, использовалась всего лишь навсего для чувственного созерцания. А контемпляцию и спекуляцию использовалась для интеллектуального созерцания. То есть для непосредственности в плане мышления. Ну, хорошо, мы можем перенести слово интуиция на мышление, разумеется, без проблем, это дело не в терминах. Но интуиция вообще как-то определенно, как-то содержательно?
Видимо, только с дискурса.
Да вы пока не спешите, вы просто скажите, интуиция имеет содержание?
Думаю, да.
Какая бы ни была особенная интуиция, именно потому что она особенная, она имеет содержание.
Да.
Нет?
Конечно же, да.
Конечно же, да. Раз она имеет содержание, это означает, что она в себе что? Определенно. То есть, опосредствована.
Да.
Второй вопрос. Является ли то, каким образом эта интуиция опосредствована в себе, также определенным и для того сознания, которое определяется интуицией? Верно же? Индивидуальное сознание совсем не обязательно является сознанием себя самого. Оно совсем не обязательно является вполне рефлективным. Говорить о том, как там дела обстоят для того или иного индивидуального сознания, это вообще, честно говоря, к науке не имеет никакого отношения. Вот эту науку интересует, науку как науку меньше всего интересует то, как дела обстоят с индивидуальностью. Не потому, что индивидуальность неинтересна, а потому что она совершенно интересна тогда, когда она выпадает из определенности себя самой, то есть индивидуальности по своему понятию. Потому что если индивидуальность лишается своего понятия, а именно таковой она оказывается в форме непосредственной, в форме своей непосредственности, а в форме абстрактной непосредственности все лишается своего понятия, то она перестает, собственно говоря, быть предметом разговора, то есть как раз того самого дискурса. В себе все столь же дискурсивно, то есть опосредственно, сколь и непосредственно, то есть интуитивно или созерцательно. Мы схватываем определенность целого интуитивно таким же образом, каким образом мы и, собственно говоря, его мыслим дискурсивно. Обратите внимание, когда мы говорим о чем-то, что мы понимаем в кавычках с полуслова, верно? Ну, то есть то, что мы как видим, по видимости, схватываем интуитивно, то это, как бы это лучше так сказать, интуитивность оказывается опосредствованной большой дискурсивной работой. То есть для вас, например, теперь является гораздо меньше тягостным, гораздо меньше болезненным, потом вы гораздо лучше меня понимаете или схватываете, или ловите с полуслова то, что говорю вам по поводу того или иного конкретного содержания, потому что прошло, ну скажем, уже сколько там, несколько месяцев нашего общения.
Да.
Верно? Вот несколько месяцев это общение, это вообще дискурс.
Да.
Верно?
Теперь, разумеется, непосредственно вам вовсе нет никакой необходимости в этой дискурсивности. И мои слова уже представляют собой интуитивные знаки. То есть они уже есть носители той конкретной, того конкретного содержания, которое вы схватываете только лишь по видимости непосредственно. В действительности это большой труд, это большая работа, это в себе необходимым образом опосредствовано. Но чем оно оказывается непосредственно, оказывается, да, вот, по видимости, таким, а не другим. И наоборот, когда вы сталкиваетесь с чем-то, с чем до сих пор не имели дела, вы начинаете эту опосредствующую работу вашего мышления, которая затем собирает себя из этой дискурсивности, из этой разорванности, да, в кавычках, из этого анализа в целое, то есть так называемую интуитивность. Это рассудок, то есть конечный способ мышления разрывает моменты нашего с вами познания, представляя их в качестве отдельных способностей. В действительности, действительности же мы имеем дело с мышлением, которое в такой же степени дискурсивно, в какой интуитивно. То есть представлять себе, что, дескать, существует какое-то интуитивное мышление, отличное от дискурсивности, это означает извращать суть дела. И поэтому я и приводил вам пример вдохновения поэта. Нам кажется, что, дескать, тот или иной человек талантлив, нам кажется, что тот или иной человек даже гениален, как если бы это целиком и полностью было там не, допустим, его заслугой, а даром небес. Но не все так просто, не все так непосредственно, как это кажется. Я не спорю, что, разумеется, в искусстве в особенности, поскольку искусство сохраняет еще не свободное отношение в форме чувственности и формы содержания, поскольку уж здесь есть, конечно же, момент случайности. Но в действительности так называемый гений, да, или способность интуитивно схватывать конкретное, есть тяжелая дискурсивная работа. Так что дух должен быть подготовлен соответствующим дискурсивным образом, чтобы быть столь интуитивно конкретным. То же самое и в науке. Это только кажется, что, допустим, опять-таки, хорошо, возьмем вашего покорного слугу, что мне с легкостью удаются подобного рода пассажи, и что якобы это является какой-то формальной одаренностью или еще чем-нибудь, ничего подобного. Обычный труд, логическое мышление, которое просто сейчас выступает, поскольку оно все выступление имеет непосредственную форму, как по видимости, как что-то простое. В действительности в себе это конкретно, опосредственно, то есть трудно. А потому, конечно же, дискурсивно. Это ничего не схватывается вот так вот. То есть интуитивно, как это мы привыкли представлять себе.
Ну, это то же самое касается языков, да?
Абсолютно. Точно так же. Не верьте тем, кто говорит вам, что языки учатся за 14 год часов. Или на лету. Да. Это не так. Нет, есть разные уровни владения языком. Есть разные самые уровни владения языком. Нормально владеть языком. Для того, чтобы владеть языком должным образом, разумеется. То, опять же, должным образом это в какой форме?
Ну да. Ну, чтобы читать философские труды.
Да, то же самое.
Ну, хорошо. Ну, скажу я вам 3 месяца. А чего вы так смеетесь? Ну, 3 месяца.
Не сильно поверил.
Ну, опять же, что значит читать? Сколько времени? Опять же, что такое 3 месяца? Скажите мне, пожалуйста, вот что такое 3 месяца?
3 месяца непрерывных занятий, изысканий.
Ну, если вы, например, с утра до вечера пребываете в изучении иностранного языка, то почему нет? Вполне реально. Конечно же. А если вы, например, 3 года уделяете по часу в неделю, то вы и за 3 года не выучите иностранный язык. Так что, как вы понимаете, все очень-очень относительно. То же самое с философским образованием. Так совсем. Так абсолютно совсем. Других вопросов не было?
Нет.
Значит, давайте двинемся вот в каком смысле. Мы все-таки выясняем отношения, да, продолжаем выяснять отношения конечного и бесконечного в научном познании. И здесь тоже я уже говорил вам, важно понять, что, разумеется, конечное вовсе не имеет односторонне негативного характера или односторонне негативного значения. Это не есть что-то логически образом исключительно ущербное. Так представлять тоже неудовлетворительно. Мы должны понимать, что без определенности конечной науки нету на самом деле философской науки. Вот тут как раз возникает известного рода парадокс, да, в чем заключающийся. Потому что, с одной стороны, у нас с вами ведь есть что? Есть память с определенностью каковой. Нам хорошо известно, что сначала возникает философская наука, верно? А потом появляются из философской науки частные или конечные науки. Верно же? Тогда непонятно, почему же говорится о том, что будто бы без конечных наук нет, собственно, философской науки. Для этого необходимо вспомнить определенность самого мышления. Вот, разумеется, мы более подробно будем разбирать это тогда, когда будем исследовать типы мышления. Но сейчас просто-напросто предварительно или первоначально, что называется, забросим удочку. Ну, во-первых, мышление начинается с какой формы, с какой определенности понятия?
Чувственно постигаемое.
Да нет. Чувственность, что... даже если это чувственность представления, непосредственно как определенно? В чем заключается особенность чувственности?
В том, что она занимается только...
Нет, какой момент понятия соответствует чувственному сознанию?
Ну, конечно.
Да их там немного. Всеобщее, особенно единичное.
Ну, да, единичное. Конечно,
момент единичности. Замечательно. В таком случае особенность мышления будет заключаться в чем?
В том, что оно изучает особенное.
Если чувственность единичная, и в этом его особенность, то особенность мышления... Наверное, в его отрицательности. То есть отрицательности
единичности.
Ну, конечно же. Это есть что? Форма абстрактной всеобщности. Итак, всеобщее, непосредственно всеобщее, является той формой, в определенности каковой впервые выступает мышление. Если мы говорим о том, что философия, как наука, возникает, разумеется, в качестве чего? В качестве снятия какой области нашего с вами духа? В широком смысле слова. Смотрите, если философия есть абсолютное знание, ну, если вообще наука в широком смысле, в принципе, есть абсолютное знание, то что этому абсолютному знанию противостоит?
Относительное.
Ну, относительное знание, одним словом, каким называется? Опыт. Вот это все называется опытом. Угу. Как это ни странно. Опыт. Опыт на самом деле есть во всем.
Да.
Он есть в любой форме нашего с вами духа, в любой форме нашего с вами сознания, какое бы мы ни брали. Опыт даже есть в самом философском знании до тех пор, пока оно не достигнет самосознания понятия, то есть логического самосознания. То есть пока не достигнет своего результата. Но сейчас мы говорим о том, что опыт так или иначе противостоит философии. Опыт со стороны своей непосредственности является чувственным. Значит, тогда, когда возникает философское мышление, оно, разумеется, непосредственно противоположно этой самой чувственности опыта, единичности опыта. И, значит, главной для него определенностью, конечно же, в форме каковой реализуется мышление, как философское мышление, является, конечно же, форма всеобщности. Причем форма, заметьте, абстрактной всеобщности. Я говорю непосредственно это так. Поскольку это пока еще абстрактная всеобщность, то возникает вопрос, порождает ли эта самая всеобщность, то есть есть ли для себя сама эта всеобщность свое собственное содержание. Вопрос тяжелый.
Я улетел. Я улетел. Не расслышал, видимо.
Давайте еще раз повторим. В чем вообще заключается наука? В том, чтобы мыслить в широком смысле, верно?
Да.
Мышление непосредственно определяется как сознание всеобщего, верно? Верно. Если это знание непосредственно, я говорю непосредственно, является пока еще только отрицанием чувственной единичности, то вот ведь в чем вопрос. До сих пор особенность была связана, то есть особенность значит определенность, была связана именно с чувственной единичностью. Теперь эта чувственная единичность подвергается отрицанию. То чем оказывается всеобщность? Только абстракцией. Вот о чем идет разговор. Потому что она отрицает чувственную единичность вместе с тем. Лишается и необходимого содержания, необходимой определенности. Это то есть определенность остается по ту сторону.
Да, да, да.
По ту сторону формы всеобщности. Определенность, то есть единственная определенность, которая есть в такой всеобщности, это как раз ее абстрактный характер. Философия первоначально вовсе не есть что-то конкретное в себе и для себя. Возьмите хорошо для примера того же самого Платона. С его идеями. Расскажите мне, как, например, допустим, может быть определенен Эйдос? Что такое Эйдос?
Вид.
А? Ну, вид. Ну, идея, если говорить точнее, по-русски вид. Правда? Вид. Эйдос, противоположность чувственным вещам, есть по отношению к ним их всеобщности. Верно? Верно. Замечательно. Скажите, пожалуйста, если мы, например, возьмем идею Сора, Мусора, Платона, ну а для представления еще лучше возьмите идею вони. Скажите, идея вони воняет?
Идея нет.
Не воняет. А почему тогда она является идеей вони? Что она... есть в идее вони, что делает ее идеей именно вони?
Стоп.
Так я и спрашиваю, мысль вони, как определенно? Почему она вдруг является мыслью вони? Не, смешно-то, может, и смешно звучит, но на самом деле это очень серьезный вопрос. Мысль есть всеобщность, мысль вони есть всеобщность вони. Вот мне непонятно, как из этой всеобщности вони следует сама вонь. Причем сама всеобщность этой самой вони вовсе не воняет. То есть у всеобщности этой определенности нет самой этой определенности. Или это непонятно? Упс, такой вот маленький нюансик. Дело в вони. Дело в мусоре? Да нет. Это как раз содержание парменидовского, платоновского, уже заговаривал, платоновского парменида, если вы его внимательно читали.
Может быть...
Но поскольку парменид очень тяжел, то не совсем понятно, где ты именно спотыкаешься, поскольку ты там лежишь практически распластанным, когда читаешь его первый раз. Наверное, так.
И второй, и третий.
Второй, третий, ну, в зависимости от того, разумеется, какова ваша потребность, потребность вашего мышления, этот диалог становится все более и более содержательным. Ну, впрочем, не всегда для самого Платона ясно было то, что он писал. Вот. Но в любом случае эта проблема ставится, разумеется, уже вполне определенно там. Всеобщее мышление, будучи необходимостью чувственной определенности, то есть того содержания, которое мы имеем с вами в опыте, само для себя эту определенность никоим образом не полагает. Оно никоим образом ее не производит. То есть определенность не вытекает из самого всеобщего, а только лишь подводится под него. Это ясно? Мы всего лишь на все подводим, особенное под всеобщее. Но это подведение пока еще имеет как раз, как мы говорим, догматический или метафизический характер. То есть нам вовсе не ясно, как следует ли, да, это особенное из всеобщего. чем необходимость, иначе говоря, этого особенного в определенности самого всеобщего? По этой причине всеобщее не производит особенного.
Можно спросить? А вот в диалогах Платона еще в ранее в Сократе, то есть получается то же самое, когда он говорил, они обсуждали богов, не помню, как диалог назывался.
Обсуждали.
Богов и то ли благочестие, что-то в этом роде. И они говорили, допустим, что ведомое, оно ведомое, потому что его ведут, или оно его ведут, потому что оно ведомое. Это получается к этому же относится?
Да? Я уже сам не помню, честно говоря.
Нет.
Так, ведомое, оно ведомое, потому что его ведут, или?
Или оно
его ведут, потому что оно ведомое.
А, ну, это, нет, это относится к области как раз того, что является обоснованным основанием. Это не к этой области уже относится. Нет, 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 это другое отношение. Здесь у нас отношение несколько иное. Проблема в чем заключается, вот в данном случае? В том, что у нас с вами есть, во-первых, всеобщая наука. Окей. Конечного научного знания, которое знало бы особенно в качестве всеобщего, еще пока не существует. Есть только лишь форма опыта, в которой это особенно имеет свое наличное бытие. Мы с вами получили форму всеобщего, но это особенное никоим образом из всеобщего не следует. У нас нет таким образом особенного, которое было бы положено как деятельность всеобщего. По этой причине мы всего лишь навсего подводим, то есть подчиняем особенное всеобщему. Или это не ясно? То есть пока что наука заключается только в чем? Только в абстрактном собирании. Причем это собирание непосредственно оказывается ничем иным, как согнанием.
Согнанием.
Согнанием. А это русское слово согнание, или сгоняние, или как там еще сказать? Сгонять, согнать, согнание. Оно совершенно является однокоренным, например, латинскому когницио. А когницио это что такое? А? Познание. Да, 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 совершенно верно. А по-латински, например, познавать, да, когно, как есть, или когно, является однокоренным слову кого, сгонять. Куаго. То есть это собирание, согнание, соединение, обобщение. Особенное должно, во-первых, возникнуть в качестве единства, то есть в качестве всеобщего. По этой причине само особенное утрачивает свою определенность в этом всеобщем. Оно особенное отрицается из-за того, что оно имело до сих пор чувственную форму. Это форму чувственной единичности. Особенно лишь подчиняется всеобщему. Ну, окей, хорошо. Мы знаем, что первичная форма государственности заключается в чем? Какая форма? Самая первая форма государственности? То что? Я говорю государственности, а не непосредственно в отношении.
Первичная форма?
Угу. Ну, понятно, Левифана вы еще не читали. Вы еще
понятно, да, Левифана. Ну, что разбой, рэкет.
Деспотия, тирания. Общее пока имеет совершенно абстрактную, неразличимую определенность. Внутреннюю, неразличимую. Вы на самом деле здесь не имеете еще никаких сословий реальных. Вы не имеете здесь еще никакой так называемой развитой стратификации, никаких лифтов и так далее, и так далее. Вы имеете только тирана или деспота, да, которого все любят, и так называемый преданный ему народ. Потом начинается уже внутренняя дифференциация. Потом. Но вначале вы имеете такую абстрактную форму всеобщего, которая само внутри себя никак не различено. И существует именно как эта негативность, отрицательность, как насилие. Почему насилие? Потому что индивидуально взятая своей непосредственности сама для себя не есть это всеобщее. Поэтому рассматривает эту включенность как совершенно внешнее по отношению к себе.
Да, да.
Поэтому ее нужно гнать палкой в это все общее. И только в этой отрицательности она обнаруживает себя как что-то конкретное.
Это же есть механизм.
Нет, это, конечно, есть наиболее внешнее отношение, наиболее неистинное отношение. В этом смысле, конечно же, наиболее механическое отношение, я не спорю. Это самая неистинная форма всеобщего и самая неистинная форма, понятное дело, государства. И образование наше тоже ведь начинается с чего?
С палки.
С палки, конечно же, разумеется. Да, вы должны вместе встать, вы должны вместе сесть, вы должны быть в одинаковой форме. Да, вы должны носить там одинаковые, это вы еще в советское время не застали.
Не застали.
Не застали.
Застали.
Я, по крайней мере, хорошо помню самых там, маленьких времен, как это было, когда не только там обязательно. То есть единообразие во всем. Единообразие. Это первая форма необходимости, самая внешняя форма необходимости. Мы все возводим в форму абстрактной всеобщности, в этой абстракции все равны. Ну, как если у тебя голова выше, то отсекаем, да, ну, про хрустово ложе. Вот в такую форму абстрактной всеобщности мы сгоняем опыт. Поэтому и не может платоновская идея быть определенной. Из нее никоим образом не может возникнуть на самом деле никакого реального содержания. Она не может произвести свою особенность. Она все равно остается внешней. Она все равно черпается извне, эта особенность. То есть, всеобщее – это только абстрактный принцип. Особенное должно быть возведено к этому всеобщему. Эта мысль понятна или нет?
Да.
То есть сначала система имеет вот этот абстрактный характер, когда мы все особенное подводим под всеобщее. Завершенную свою популярность подобного рода система философского познания, конечно же, получила на закате античности. Каким образом, я уже говорил вам, строилось научное знание, да, вы помните, что у нас с вами были там. Тривиум, квадривиум, или это я втором курсе рассказывал, да? Ладно, я не буду входить в детали. Короче говоря, на пике, понятное дело, научного познания стоит философия. Сама эта философия предполагает конечные науки, которые, разумеется, не имеют самостоятельной определенности, не существуют в качестве самостоятельных, а есть только лишь вот главным образом обобщение опытного материала. В итоге все равно все научное знание в действительности строится только лишь на одном. На том, чтобы узреть во всем особенном всеобщность чисел или всеобщность субстанции. Короче говоря, всеобщность логического, всеобщность того, что составляет мышление как таковое. Все особенное в этом смысле должно померкнуть и должно быть возведено на небеса этой самой всеобщности. Все остальное это глупости, все остальное это пустяки, все остальное это сплошное любопытство, которое не имеет на самом деле никакого самостоятельного значения. Вот что такое первоначально научное познание, как бы это странно нам ни казалось, да? Но именно по этой-то как раз причине и получается, что именно постольку-поскольку определенность самого этого всеобщего оказывается чем? Результатом негации особенного, то всеобщее не имеет по отношению к особенному своей определенности. Оно возникает как результат особенного, оно возникает как отрицание особенного. И вот тут мы как раз и сталкиваемся с упомянутым выше вопросом. С одной стороны, мы знаем, что и в античности говорили о том, что философия есть мать всех наук, да? И в античности говорили, что философия есть основа всего. Но дело ведь в чем? Проблема-то в чем оказывается? В том, что когда мы говорим о том, что логическое или философское является основанием всему и вся, а само содержание философского возникает из опыта, верно? То вот тут-то и встает вопрос на самом деле, что же в действительности является основанием. Мы можем, конечно, догматически продолжать говорить о том, что, например, постольку-поскольку логический характер, допустим, числовой сферы, да, нумерус или аритмос числа, столь излюбленного определения античности, заключается во всякой особенной вещи, которая приходящая в себе содержит свою структуру и принцип, как неприходящий, и по этой причине имеет этот принцип в качестве субстанции, то есть сущности, то, однако, не ясно, почему, собственно говоря, упомянутое выше, как мы сказали, число является именно субстанцией той вещи, по отношению к каковой он таковой объявлен. Что является основанием чего? Мы это обсуждали. Основание обоснованному или же обоснованное основание. Допустим, область логического, область числового, как это есть в античности, объявлялась нами сферой законов, то есть всеобщностью тех опытных явлений, чувственных явлений, совокупностью которых был посюсторонний мир. Верно? А потусторонний мир был областью этих интеллектуальных сущностей. То теперь возникает вопрос. Как мы приходим к этим самым интеллектуальным сущностям? Мы их всего лишь навсего отрицаем посюсторонние. Верно?
Да.
То есть потусторонняя, логическая, философская, оказывается всего лишь навсего негацией потустороннего. Но раз он есть, в свою очередь, только лишь негация потустороннего, то он содержит это потустороннее, прошу прощения, негации посюстороннего, то потустороннее является чем?
Посюстороннее.
Оно является тем, что имеет своей определенность посюстороннее, верно? То есть посюстороннее составляет определенность потустороннего.
Да.
Надо повторить?
То есть все эти законы, это как бы, ну, образно выражая, снимание шелухи с опыта.
Это хорошая метафора, но она как бы уводит нас как раз от более серьезного логического отношения. Я на всякий случай повторю. Потустороннее – это всеобщее, это интеллектуальное. Посюстороннее – это особенное, чувственное. Ну, особенное – желательно выступающего в определенности чувственной единичности. Это понятно, да?
Да.
Мы говорим о том, что всеобщее возникает посредством отрицания, посредством отрицательного отношения к посюстороннему, к этому, верно?
К этому, да.
У Платона это называется та эпекейна, то, что по ту сторону, да, логическое. Но оно возникает, как мы видим, лишь через отрицательное отношение к особенному. Ну, посмотрите на его диалоги, боже мой. Что такое красота? Вот красота как таковая.
Идея.
Это красота лошади, красота женщины, красота щита. Нет, 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 нет.
Это красота самой идеи.
То есть оказывается, что всеобщая красота – это просто-напросто отрицательное отношение к особенному.
Да.
Что такое красота в себе и для себя? Никак не положено. Имеется в виду, оно не имеет положительного определения. Или это не ясно? Что, как-то по-другому с другими моментами? Нет. То есть, мы имеем дело со всеобщностью, которая возникла как отрицание особенного. В определенности чувственной единичности. Еще раз повторяю. Определенность, стало быть, осталась по эту сторону. По сю сторону. Или это не ясно? Определенность, она в этом мире.
Угу.
В той только абстракция.
Угу.
То есть там есть всеобщность, там есть неприходящность, там есть вечность, но эта вечность не имеет никакого определенного содержания. Все определенное содержание здесь.
Угу.
Когда мы говорим, например, о том, что закон есть форма всеобщности явлений, так, то скажите, пожалуйста, каким образом тот или иной определенный закон является законом этих явлений? Повторить вопрос? Закон есть форма всеобщности явлений. Например, интеллектуальная стихия, мир чистых сущностей, интеллектуальной сущности или интеллигибельной сущности, без разницы, как мы сейчас будем их называть. Это сфера закономерного, правильно? Сфера неприходящего.
Да.
По отношению к нему, вот посюсторонняя область, Это как раз напротив сфера приходящего, изменчивого, непостоянного, гибнущего, возникающего и рождающегося, т.д. и т.п. Правда?
Да.
Правда. Вопрос. Здесь явление, там закон. Так?
Угу.
Так. Дайте мне ответ. Почему тот или иной закон... Лолита, может, домой пойдете?
Не-не-не, просто...
Продолжайте, продолжайте. Хорошо.
Я не сплю, я слушаю вообще.
Итак, я продолжу. Каким образом тот или иной определенный закон, АНГЗ, является законом именно тех явлений, по отношению к которым он закон? Почему тот или иной вид эйдос является эйдосом тех или иных вещей? Поехали.
Потому что он ничего этого не содержит?
Стоп. Вопрос был другой. Почему, скажите мне, это всеобщее?
Всеобщее.
Вот русский язык не имеет артиклей. Из-за этого объяснять немного сложнее, чем в других языках. Но тем не менее, почему это всеобщее является этим всеобщим,
а не
каким-то другим всеобщим?
Почему это всеобщее?
Ведь мы же все равно говорим, что это всеобщее не есть, допустим, там, я не знаю, das Allgemeine. Das ist eine Allgemeine.
Угу.
Это не вот то самое всеобщее, не всеобщее вообще, да? А это только лишь особенное всеобщее.
Ну,
одно
да.
всеобщее из множества всеобщего. Это определенное всеобщее. Это ясно или нет?
Да.
Это определенный закон. Так спрашивается, откуда в нем определенность того, чего нет в нем, как в форме всеобщности? Повторите.
Откуда в нем определенность?
Откуда законе, как в форме всеобщности, определенность того, чего нет в самой форме всеобщности. То есть в нем как законе. Хорошо, закон электричества гласит определенным образом, что существует противоположное электричество, верно?
Да.
Закон электричества, скажите, пожалуйста, противоположен тем же образом, каким образом он реален? Откуда в нем тогда эта определенность, если он не дает закон? Вообще просто, откуда в законе определенность того, законом чего он является?
Из опыта?
Из идей?
Ну, конечно, из явления.
Ну да.
А скажите, пожалуйста, непосредственно определенность явлений, форма всеобщности, это одно и то же?
Нет.
То есть закон не имеет своего содержания?
Угу. Своего
Любой содержания? Закон это определенный закон. Ну так или нет? Но совсем непонятно, как возникает это определенное содержание и самой формы всеобщности. Или это не ясно?
Ясно.
Допустим, перед нами есть идея жизни.
Так?
Эйдос жизни. Вы можете ее сейчас представлять себе как хотите. Скажите, пожалуйста, эйдос является эйдосом, потому что он является эйдосом жизни или почему-то другому?
Ну,
то есть, если бы эйдос не был бы эйдосом жизни, он не был бы эйдосом.
Да.
Значит, например, эйдос смерти не будет эйдосом, поскольку он эйдос смерти, а не эйдос жизни.
Будет. Все равно будет эйдосом.
Оно не может существовать без другого.
Не-не-не, стоп, остановитесь, не спешите. Я еще раз спрашиваю. Вот я вам даю конкретный, в кавычках, пример. У нас с вами есть определенное всеобщее под названием эйдос жизни. Эйдос это всеобщность жизни. Идея жизни. И у нас есть точно так же идея смерти. Правда? Идея смерти является идеей?
Да.
А идея жизни?
Так же является.
Так идею делает идеей то, что она жизнь, или то, что она смерть?
И то, и другое.
В таком случае, например, скажем, идея коровы уже перестает быть идеей, потому что она не то, ни другое.
Может, это совсем другое делает идею?
За что это другое?
Так все-таки идея является идеей, то есть эйдос и идеидос вовсе не потому, что он определенен тем или особенным образом.
Получается, что
так. Так или нет?
Да.
Раз это так, то скажите, пожалуйста, каким удивительным, я бы сказал, даже просто фантастическим образом, тот или иной эйдос становится тем, что он есть? Например, айда жизни является айдосом именно жизни, а не айдосом смерти. Откуда в эйдосе определенность? Откуда в нем особенность, если он есть всеобщее?
Сказали, в данном случае из опыта.
Так не получается.
Если, ну, так, если из опыта, то это означает что? Что мы на самом деле...
Что у него никакого собственного содержания
нет? Нет, во-первых, что у него, разумеется, нет никакого собственного содержания, а во-вторых, что основанием определенности закона, идеи, эйдоса, является вовсе не мышление, а опыт. То есть в данном случае для закона это сфера явления. Ну а раз это так, то значит то, что является подлинным основанием и сущностью, здесь является именно явление.
Да.
То есть значит явление составляет сущность закона и его содержание. Верно? А раз явление есть сущность закона и содержание, то настоящий закон – это явление, а вовсе не закон. И все становится с ног на голову,
да.
Все перевертывается. Разве нет?
Да.
Именно так. Что сие означает, господа? Означает только то, что общее, которое мы до сих пор представляли себе всеобщим. Всеобщим-то вовсе не является.
А...
И наша жизнь как бы...
Это все... Чего вы так по поводу своей жизни беспокоитесь?
Ну, потому что...
Там про идеи жизни говорили?
А жизнь разве это не является?
Нет, мы сейчас говорили о чем? Мы сейчас говорили о том, что мы фиксируем определенность всеобщего в качестве отрицательности особенного. Правильно же?
Да.
Мы фиксируем определенность бесконечного в качестве отрицательности конечного. Мы, например, объявляем, что философия – это истинное знание, а то знание, то содержание, которое мы имеем в опыте, это не истинное.
Ну, да.
Так или не так?
Да.
Но когда мы уяснили себе, что оказывается, философия как только лишь абстракция того конечного, что мы имели до сих пор в опыте, сама имеет определенность этого конечного, то это означает, что целиком и полностью наше с вами мышление зависит от этого опыта. Верно же? И значит, логическое в данном случае целиком полностью зависит от конечного знания. Оно пустое, оно абстракция. Так вот, тогда, когда наше с вами сознание мышления доходит до этого самого перевертывания, а это и есть подлинный Тифакейцебельц, перевернутый мир или мир наизнанку мышления. Тогда, во-первых, вообще-то и в самом, именно тогда происходит, в том числе, кстати. И это перевертывание в религиозном сознании, а затем уже в философии.
Ой-ой-ой.
Как там дело с религиозным-то сознанием было?
Превосходно.
Нет, вспомните, что такое была античность. Античность – это герой, это всеобщее конечного.
Это
а чем оказывается христианство? Кому идет Христос? К сильным мира сего?
Наоборот.
Нет, наоборот, к падшим, к проституткам, мытарям, кому там еще?
Подражайте.
Совершенно верно. Дальше, более того, какова образованность средних веков, с чего начинается? Если раньше в античности необразованным было быть нечто совершенно постыдное, то наоборот, с наступлением христианских веков дух парадоксальным образом переворачивается в своем собственном образовании. И наоборот, теперь уже там тот же самый святой Георгий Турский пишет, что «а чё я стесняюсь своей необчесанности и необразованности? Кого избрал Господь Бог, дабы посрамить мудрость этого мира сего?» Он избрал рыбаков, да, а не вот этих сильных мира. Кого там еще? Плотника, например, да, а не философа. Рыбака, а не ритора. То есть теперь образование духа как раз напротив парадоксально заключается в том, что оно обращает свое внимание на конечное, и конечное получает свое оправдание. Всеобщее бесконечного пусто. Или это не ясно? Поэтому, когда в новое время возникает наука, она больше не верит во всеобщее, которое является подобного рода абстракцией. И это всеобщее сначала должно получить свое подтверждение где?
Конечно.
В достоверности чувственного опыта. И вот до тех пор, пока не будут развиты конечные науки в определенности своего содержания, философия никак не может пока еще выступить в качестве спекулятивного мышления. Она еще пока пуста в этом смысле слова. Она еще не определенна в отношении содержания. Поэтому она, разумеется, ждет, пока в том числе параллельно не будут развиваться конечные науки. Иначе бы она не пошла дальше античности и ее метафизики. Поэтому лишь развитием конечных наук философия затем уже в новейшее время, ну в данном случае, в немецкой классической форме, собственно говоря, возникла в ее завершающей, ну то есть достигла своей завершающей статуса. Но до этого она еще пока была пуста, пока не получила самостоятельность, конечное научное знание. Оно должно было возникнуть, оно должно было получить. То есть необходимость во всеобщем возникает не как абстракция, а теперь уже как что? Как движение всеобщее своей собственной определенности. Почему это происходит? Потому что, разумеется, непосредственно мышление, конечно же, является отрицанием опыта. И, разумеется, сначала для мышления опытное содержание не положено им самим, а является заимствованным. Но дело как раз и заключается в том, чтобы это всеобщее содержание было обработано в конечных науках и получило в них самих формы всеобщего. Философия не должна иметь непосредственное отношение к конечному опытному содержанию, то есть содержанию, которое постигается опытом. Философия имеет дело теперь уже не с самим опытом, непосредственно с чем. Ну чем занимаются конечные науки?
Смыслением опыта.
Окей, хорошо, хорошо. Но в итоге, что составляет предметность конечных наук? Конечно, само всеобщее. То есть философия с чем имеет дело? Философия дело уже не имеет с конечным, с опытным содержанием. Она уже имеет с определенными всеобщностями. Или это не ясно? Таким образом, первое отрицание, которое раньше выпадало, да, на долю или участь философии, теперь отводится самим конечным наукам. Это конечные науки теперь свои особенности погрязают в этом непреодолимом противоречии. Или это не ясно? Теперь сами конечные науки заканчивают тем, что они формулируют для себя определенное всеобщее. Это ясно? То есть философия теперь уже имеет дело с результатами этого конечного знания.
С результатом. Материалом, который они
и именно это определенное всеобщее является на самом деле материалом философии.
Да.
А вовсе не содержание непосредственного опыта. То есть философия имеет дело уже с определенным содержанием, с подвергнутым отрицанию, непосредственно отрицанием. То есть философия оказывается отрицанием отрицания. И поскольку философия оказывается отрицанием отрицания, она становится чем? Восстановление опыта в его сущности, в его истине. Поэтому, если уж и говорить о том, кто действительно негативно относится к опыту, то это вовсе не философское знание. А это скорее,
конечно,
скорее это в кавычках, а это как раз конечная наука. Поскольку конечная наука имеет своим результатом всеобщее, которое непосредственно абстрактно по отношению к форме опыта. А философия в этом смысле слова, наоборот, сообщает опытному прежде опытному содержанию форму его собственной сущности, форму его собственного понятия. Поэтому мы и говорим, что философия предполагает конечные науки. Но когда мы говорим, что философия предполагает конечные науки, это вместе с тем, опять-таки, не нужно понимать односторонне, в том смысле, что, имея их своими предпосылками, она таким образом определяется и, стало быть, ограничивается через них. Это неверно. Ведь если раньше мы говорили о чем? В частности, в античности, что особенное подводилось под всеобщее. Так? То теперь что? Теперь всеобщее само выводит из себя особенное. Это понятно или нет?
И таким образом определяется?
Разумеется.
То есть идея является идеей чего-то?
Идеей себя самой. И поскольку идея является идеей себя самой, поскольку через развлеченность, которая она есть внутри, она порождает это особенное. Всеобщее определенно лишь внутри себя самого. Если всеобщее определенно как внешнее, то есть она определяется как отрицание особенное, оно является чем? Всеобщее является всеобщим, если его определенностью является особенным. Если определенностью всеобщего является особенное, то оно само только особенное.
Да.
Значит, всеобщее может быть всеобщим лишь в том случае, если оно определяется через что?
Через себя.
Через всеобщее же. И вот это как раз непосредственная определенность всеобщего через себя и есть порождение особенного. Особенное возникает как деятельность всеобщая в своем самопорождении. Это ясно?
Да.
Это совсем уже другое отношение, нежели то, которое было в древнем мышлении.
Да.
Оно предполагает возникновение конечных наук, их самостоятельное существование, и, разумеется, оно предполагает существование как в качестве предпосылок, представляющих ей ее материал.
Угу.
Ну, то же самое, простите меня, как, например, деятельность философского познания в образовании индивида предполагает, что, допустим, он будет учиться, он будет уметь читать и писать, верно? Довольно странно, если индивид, собственно говоря, не будет еще способен сообщить себе эту форму конечной деятельности.
Разумеется.
Так же и тут. Так.
Полчаса у нас.
У нас полчаса. Можно начать. Вопросы есть, кстати?
О.
Они сразу отлетели.
Ну, нет.
Вопросов нет.
Да.
Так, тогда мы перейдем к следующей теме, пожалуй. Фикционной. Она у вас называется понятие истории философии, по-моему.
Да, ну, да. Было там.
После конечного.
Ну, сейчас будет полегче, поскольку я вас начну спрашивать. Ну, в качестве предпосылки к тому, чем мы потом будем заниматься. Мы, в принципе, этой темой довольно долго будем заниматься, поскольку мне важно, чтобы у вас возникло адекватное представление об этом процессе.
Да.
Вот тут, кстати, встают вопросы о той же самой истории, о соотношении исторического и логического. Ну, давайте начнем с чего-нибудь расхожего. Вот мы до сих пор выясняли, смотрите, с вами отношение философии к другим формам конечного знания, правда же? А затем выясняли отношение к философии к другим формам всеобщего знания, верно? Затем, наконец, добрались до отношения философии как науки внутри себя самой, в том смысле, что мы вообще рассмотрели научное знание и выясняли всякий раз, и видели, что проблема в конечном итоге заключается в одном. Что у нас есть абсолютное знание, что у нас есть неабсолютное. И неабсолютным это самое знание является потому, что оно оказывается в той или иной степени еще опытным. Верно? А теперь я снова этот дурацкий вопрос задаю. Ну и скажите, чем отличается опыт от абсолютного знания? Эту детскую дефиницию, которая называется представлением, вы почему-то никак не хотите запоминать.
Опыт является собственным как бы знанием, а абсолютное знание является...
Чем является опыт?
Собственным знанием.
То есть там, опыт и есть собственное знание.
Ну да, свое собственное
знание. Если, нет, подождите. Если опыт есть знание собственное, то он и есть абсолютное знание.
Опыт – это предпосылка для знания.
Ну и что же делает из опыта всего лишь навсего предпосылку?
Чувственное постижение чего-то либо конечного.
Вот Алина Александра, да, запомнил, что это такое. Вот он говорит про какое-то там неснятое отношение. Слушайте, опыт есть познание?
Да.
Так, я сейчас у первого курса спрашиваю. Это первая лекция. Ну, хорошо, вторая лекция. Опыт есть познание?
Да, есть познание.
Отлично. Ну и что такое познание?
Можно сказать?
Скажите.
Только не опознание.
Опыт. Нет, тост. Давайте опознание.
Господа, у меня тост. Опыте.
Давайте все-таки опознание. Итак, что такое познание?
Снятие отношений между бытием и сознанием.
Окей. Снятие отношения между чем?
Между бытием и сознанием.
Снятие вообще отношения?
Нет.
Или снятие конечного отношения, то есть противоречия.
Конечно, да,
это другое дело. Вы мне извините, пожалуйста, тут заведующий кафедрой мне звонит. У меня там кандидатский экзамен идет, по идее. Я должен принимать. У меня одновременно и ваша лекция. Я сейчас схожу, узнаю, что ему надо.
Хорошо? Может, отпустить.
Чего?
Отпустить. А что ты?
Снятие противоречия между чем?
Между бытием и сознанием.
Между сознанием и бытием.
Да.
Замечательно. А опыт это что такое, раз он есть познание?
Это не снятое отношение.
Но это все-таки снятие противоречия.
Снятие.
Опыт.
Опыт есть познание?
Да.
В результате опыта снимается противоречие? Снимается, но не снимается.
Ну да.
Снимается, но не снимается. То есть опыт... При всем том, что он является познанием, все-таки является такой его формой, при которой само познание не достигает своего абсолютного знания, то есть противоречие вполне не разрешается, то есть не снимается, верно же? При котором мы никак не можем завершить это снятие. Существуют разные формы опыта, верно же? Количественно считать их смысла нету. Все является в той или иной степени опытом, до тех пор, пока не достигнуто абсолютное знание. Это ясно или нет? То есть опыт не обязательно чувственный, опыт не обязательно в любой абсолютно сфере деятельности нашего с вами сознания, самосознания, разума, духа, имеется определенность опыта. Там, где есть неснятость между тем, как выступает по отношению к сознанию предмет, там, где для сознания есть бытие, которое не есть само сознание, там мы находимся еще в сфере опыта. И вот теперь скажите, мы ведь достигли с вами чего? Достигли с вами чистого философского познания, то есть имеется в виду чистого в том смысле, что все остальные сферы, способы духа, да, они уже позади. Они уже усвоены, их определенность, мы в принципе с ними познакомились, и мы говорим, что только философия является абсолютным знанием. Верно? Но, скажите, пожалуйста, ведь философия же имеет все эти способы своей предпосылкой, верно? Так или не так? Так. А раз она имеет их своей предпосылкой, разве в своей определенности она не может не воспроизвести этот процесс? Я не провязал вопрос. Она может не воспроизвести этот процесс? Нет, не может.
Не может.
Поэтому даже в самой философии, разумеется, мы все еще имеем что? Дело с определенностью опыта. Философия не сразу есть свое собственное понятие. Или это непонятно?
Не сразу, да, понятно.
Не сразу есть абсолютное знание, что составляет понятие философии. Она еще должно, понятие еще должно породить себя самого. Ведь поймите, понятие есть самопорождение. Понятие есть процесс самопознания. Абсолютное, в силу своей определенности, не может не быть относительным.
Да.
Это
да,
ясно?
Да, да, да.
Значит, оно должно воспроизвести момент своего неравенства себе самому. Это ясно? То есть, оно должно стать сначала явлением, перед тем, как это явление... окажется целиком полностью выразившим то, что оно является в видимости, то есть своей собственной сущностью.
Угу.
Поэтому сначала философия оказывается ввергнутой в процесс именно своего становления, то есть своего представления, и только лишь затем она развивая и полагая свои моменты, сообразные со своим собственным понятием, становится тем, чем она есть в результате. Так что мы имеем сначала историю. Философия, а вовсе не философию в той ее определенности, которой она выступает в качестве принципа. То есть принцип философского познания состоит в том, чтобы никоим образом не возникнуть непосредственно. Ибо если что-либо возникает в той непосредственности, непосредственно так, как оно есть, то это означает, что мы на самом деле не имеем вовсе ни с каким порождением. Действительно не имеем порождения.
Ну да.
Поэтому вопрос истории и философии – это принципиальный вопрос. А вот теперь давайте подумаем над тем, как обычно или расхожим образом мы представляем себе это отношение. Ну хорошо, давайте начнем с чего-то гораздо более вам знакомого, нежели чем то, о чем сейчас идет разговор. Ну, например, вот чего. Вы же, поступая сюда, на философское отделение, наверняка имели представление в той или иной степени о том, что такое история философии.
Угу.
Верно?
Пожалуй.
Угу. Я не говорю на то, насколько оно было развитым, это представление, угу. Но оно все-таки имелось. Да? Ну и чем было это представление?
Становление философии как предмет.
Круто. Вот так вот сразу.
Ну да, честно говоря.
А что там в самом деле? Развитие логического содержания, идеи?
Нет, ну историческое становление.
Историческое становление звучит не очень определенно, но слишком, как бы это сказать, правильно. Почему? Вот, например, если бы вы сказали, что история философии была для меня собранием развеселых анекдотов, то да, это бы звучало бы гораздо более оправданнее, нежели чем по-другому.
Ну да.
Нет,
не так? Ну вот очень жаль.